Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Это «Делатели на Радио «Вера». С вами Тотто Ларсен.
Василий Рулинский. У нас в гостях Лиза Олескина, директор благотворительного фонда «Старость в радость». Мы говорим о помощи пожилым людям и о тех случаях, которые заставили переосмыслить многие вещи. Как вот Лиза сейчас нам рассказала, ёкнуло сердце после истории с Василием Петровичем, который ждал 3 месяца. Это, конечно, история, меня вот тоже она очень сильно тронула сердце. Я в одном из интервью прочитал, у тебя ты говоришь, мне вот интересно вот прям стало, не любишь, когда говорят «милые бабушки». Вот вообще есть какое-то объяснение? «Милые бабушки» это почему неправильно?
Я никого не хочу обидеть, но так как, в принципе, нам тяжело себя соотнести с темой старости, тяжело себя представить в позиции пожилых людей, которым, может быть, даже и помощь понадобится, которые сами... Нам очень легко, помогая и вообще осознавая тех, кому мы помогаем, максимально себя дистанцировать. Есть мы, хорошие, активные, там, могущие помогать, вообще всячески прекрасные. Есть они. Вот когда мы появляются мы и они, это всегда уже дистанция. И чем более собирательный образ того, кому мы помогаем, тем легче нам помогать и особо не задумываться, и понимать, что они обрадуются любой помощи. Понимаешь, вот меня зовут Лиза, там, ну, тебя Вася. Нам важно каждому, чтобы каждый оставался собой. Мне не хочется быть частью какой-то большой общности, одной из милых, прекрасных старушек, бабусечек, бабулечек и прочее. Во-первых, хочу ко мне уважение, чтобы меня может называть там бабушка, наверное, либо близкий мне человек, либо внучка, либо кто-то, кому я сама так разрешу.
Да.
Вот если там многие пожилые люди, с кем я очень много общалась, они говорят, ты мне как внучка. Я говорю, ну, а вы мне как бабушка. Тогда я понимаю, почему я говорю там бабушка, бабушка Нюра, вот я очень-очень много лет с ней дружила, Анна Дмитриевна Верещагина. Я действительно считаю, что я ей как бабушка, она мне, я ей как внучка, она мне как бабушка. Но когда, понимаете, вот все, простите, милые котики, милые там, не знаю, детки, милые бабушки, они не вызывают у нас соотнесения с собой.
Там нет человека.
Там нет индивидуальности. Угу. А если нет помощи индивидуальности, то грош ей цена.
Лиз, ну, а индивидуальность, она как достигается? Василий Петрович, это же все-таки немножко даже формально.
Ну, если ему так нравится, у нас были и дядя Вася, и Вовка, который сказал, зовите меня Вовка, и пожал руку так, что потом я это полчаса приводила в порядок. Очень важно понимать, и это, кстати, большая задача всех фондов, как делать так, чтобы помощь была не всем, а каждому. Потому что мы, честно, первые годы нашего фонда видим, что там кровати плохие в учреждении. Ищем деньги, убиваемся, покупаем кровати хорошие, функциональные. А дальше мы приезжаем и видим, что, например, на кровати лежит человек, которому она очень-очень высока, и он из-за этого перестал спускаться на пол, перестал свешивать ноги. Помогли мы человеку, мы его забрали
только
у него последний.
Только ухудшили фактически состояние.
Потому что сейчас, когда мы что-то покупаем, оплачиваем, мы смотрим все параметры. Человеку действительно нужно. А нужно ли ему именно это, или нужно что-то другое? Только потом. Да, это кажется сложнее, но мы же отвечаем и перед людьми, которые доверяют нам деньги. Мы понимаем, насколько сложно сейчас людям. Люди не перестают поддерживать нас, кто чем может. Мы существуем, все наши тысячи проектов помощи, сиделки, нянечки, оплата лекарств, средства ухода. Но в 60 регионах страны это добрые люди, у которых точно нет лишних денег, а просто доброе сердце, желание, ну и, наверное, доверие к нам. Это самое ценное. Поэтому мы в нашей помощи стараемся, вот за годы мы это нарастили, быть предельно экспертными. Если мы говорим, что вот здесь точно нужна, я не знаю, что там функциональная кровать с подъемником и еще что-то, мы, ну, зуб даем, мы знаем почему. Мы знаем, сколько, не знаю, там проемы, ширина лестничной клетки, можно ли там проехать на этом подъемнике. То есть мы понимаем, что это наша ответственность. И самое главное, это наша ответственность за пожилых людей, которые могут не знать, что им нужно. И, к сожалению, ухаживающие могут тоже не знать. Нам писали, пролежни такие, что зеленка кончилась, купите еще и еще спирта, мы спирт льем. В этот момент, ну, как сказать, пролежни – это открытая рана. Угу. Если туда полить спирт, а еще зеленка.
Ну, да, вот это чем
более. Да, поэтому, конечно, мы тут же на них выходим, там, оплачиваем визит врача, потому что обычный врач к ним не едет, потому что это там какое-то село. И дальше вместе с ними объясняем, пытаемся. То есть в этом, наверное, роль фондов, чтобы они давали экспертизу. Ну, мы пытаемся.
Сейчас люди стали жить дольше, ты сама об этом сказала, и такая тенденция складывается во всем мире, и, конечно, в России, и очень хочется надеяться, что вместе с этим меняется и сознание людей в том, как они относятся к старости, в том числе, не в последнюю очередь благодаря вашему фонду и таким организациям, как вы, люди перестают относиться действительно к старикам как к выключенным из общества личностям, все-таки как-то относятся к ним взвешенно. стараются учитывать не только проблемы, которые есть у пожилых, но еще и возможности, которые перед ними могут открыться. Какая помощь, кроме того, что мы уже сейчас здесь озвучивали, требуется людям старшего возраста, ну, в которой мы все могли бы поучаствовать, да, вот все эти добрые люди, которые будут слать смски со словом «бабушка» на...
3-4-4-3.
Да. Что мы можем сделать?
Спасибо. Как очень помочь? Хороший вопрос. Таня, можно вернусь к вопросу о потребностях?
Да.
Потому что это ключевое. У нас даже была одно время информационная кампания, там Саша Семин нам это все придумывал, не стакан воды.
Вот.
Мы говорили о том, что нам очень просто свести потребности пожилого человека к тому, что ему надо как-то в старости будет кому стакан воды подать. Вот мы с этим стаканом очень боролись, не в плане того, что там пожилым людям надо меньше пить воды, наоборот, больше, но просто надо понимать, что с возрастом у человека не исчезает часть его личности, не исчезает там душа, индивидуальность. Наоборот, она остается, но просто к этому еще возраст порой навешивает много того, что нужно помочь компенсировать. Тяжелее становится ходить, подниматься по лестницам, там, не знаю, головокружение добавляется. То есть возраст приносит то, что надо помочь скомпенсировать, чтобы то, что внутри, смогло раскрыться. А когда мы сводим пожилого человека к тому, что ему надо, не знаю, памперс поменять, лекарства напомнить, выпить и там суп блендером пробить, мы его этим уничтожаем. Это, к сожалению, тяжело осознавать, но вся наша помощь без понимания, что вот мы помогаем не чтобы у него был чистый памперс, если у него недержание или что-то еще, а чтобы он оставался собой, таким, каким
личность.
Он был, каким ему хочется быть. Да. Это может не соответствовать нашим представлениям прекрасным. Я до сих пор помню когнитивный диссонанс, когда мы сидели в волонтерском лагере, который сами же проводили в Доме престарелых в Архангельской области, там, в 2010-2009 году, и вот там разговорились долго-долго с пожилыми женщинами в комнате, значит, в палате. Я говорю, вот я сейчас в магазин побегу, там, что вам купить? Ну, я думаю, сейчас что скажут, наверное, там, ну, они не ходячие, маломобильные. Я думаю, ну, скажут сейчас, что может пожилой человек попросить? Ну, давайте так, стереотип, там, варенье, может быть, к чаю. Или каких-нибудь мягких печенье, потому что, ну, зубы же не зубы. И тут мне моя былинная в платочке Надежда Никитична поворачивается, говорит... Вообще, лучше всего чипсы Лейс с крабом. Очень я их люблю. И я такая... фу-фу-фу, Надежда Никитична, вы не соответствуете моему стереотипу о пожилых людях. Вот. Потом в этот момент осекаюсь и думаю, ну, как бы привет мне, от меня же самой. И вот я автор и творец стереотипа. Человек имеет право хотеть и быть таким, как он хочет. Мы должны в нашей помощи от этого отталкиваться. Поэтому... К вопросу о потребностях. Даже если мы надеемся в рамках системы долговременного ухода или любой другой помощи, сейчас просто система долговременного ухода только на нескольких территориях, в нескольких регионах. А как нас спрашивают люди, а если я живу в другом регионе? Вот я в Карелии. У вас система долговременного ухода в соседнем, там, я не знаю, каком, в соседней области, Новгородской. Мне от этого что? Сейчас? Ничего. Потому что человек страдает сейчас, мы это понимаем. Поэтому очень хочется, чтобы государственный проект, в общем, несмотря на всю сложность, люди не должны страдать. Пожилые люди точно не заслужили, чтобы они выживали, когда, в общем, есть все возможности им помочь. Но, несмотря на это, даже когда минимальная помощь со стороны государства будет обеспечена, людям захочется понимать, зачем они теперь могут вставать с постели, зачем им теперь стало легче жить. Поэтому все, что могут сделать добровольческие волонтерские организации, помочь добираться там пожилому мужчине до места, где он работал, потому что, например, ему очень важно прийти повидаться со своими коллегами. У нас много такого было, когда, например, пожилой человек прям хочет и готов встать после перелома шейки бедра, потому что через, там, не знаю, полгода у него юбилей.
Есть стимул какой-то.
Когда он, там, не знаю, 70 лет работал на предприятии, у нас был такой.
70 лет.
Ничего ему себе. Важно к этому сроку, ну, восстановиться. И он, в общем, стены пробьет с нулевым реабилитационным потенциалом, угу. который ставят человеку после определенного возраста. Угу. Он встанет и, в общем, пешком туда придет, если ему помочь. Если будет кто-то, кто поможет его, возьмет за руку, поможет ему, не знаю, костюм подобрать. Ему же это все бесконечно важно. Помощник по уходу, сиделка, государство, они не могут сделать этого. Это действительно больше. Но и из такого совсем мелкошкурного все равно, вот что бы ни было, скоро Новый год, скоро праздники. И уж как пожилые люди ждут какого-то такого новогодней радости.
Подарочка.
Ты знаешь, даже не столько подарка, как ощущение того, что будет праздник, как в детстве, с мандаринами, с вкусным столом, с ощущением семьи. Понятно, что все израненные в домах престарелых, они чувствуют себя все равно не в семье, на дому люди одинокие, они узнают о том, что Новый год, когда там соцработник календарь сдирает сразу много листов. Нам очень хочется хотя бы там, где мы можем, это изменить. Мы, конечно, как маньяки опять поздравляем дикое количество людей, почти 80 тысяч пожилых людей. Если нам помогут, если даст Бог, мы все это сможем сделать. Но в этот раз у нас, ну, как и в прошлом году, тоже такое, хочу сказать, умное поздравление, когда мы с пожилыми людьми, вот тут две ветки. Одна ветка — это дома престарелых и ПНИ. Там мы вместе с сотрудниками обсуждаем с жителями меню, кто что хочет видеть на новогоднем столе. Потому что с учетом урезания финансирования меню на Новый год будет примерно такое же. В 6 вечера будет ужин, там капуста, не знаю, там котлетка. Все. Нам очень хочется, чтобы это был праздник. А для них праздник — это совместная трапеза. А еще договорились, что они будут совместно эту трапезу готовить, потому что это будут как бы дополнительные.
Да, это процесс,
копеечки.
Это очень важно.
Да,
тоже,
то есть,
да.
Все будут варить картошку, резать оливье, они уже составляют, уже у нас координаторы, которые эти списки собирают, говорят, это надо только на сытый желудок, потому что просто 100 раз обтекаешь, пока читаешь, что они там хотят, не знаю, там брюшки семги, или там, не знаю, цыпленка в картошке, там с укропом, с чесноком, а эти будут лепить пельмени, поэтому им надо купить 7 килограмм муки и еще чего-то. И маленькие гостинцы, буквально шоколадка на дому. Чуть проще, там с готовкой не получится, но на дому мы ухватили за возможность, благодаря нашим небольшим сладким гостинцам, соцработники, помощники по уходу, школьники, студенты, где кто, выйдут в конце, ну, 31-30 декабря поздравить каждого с песнями, колядками, обниманием, чаепитием. И с вниманием, как написали соцслужбы, с элементами костюма Снегурочки. Как я говорю, видимо, это что-то будет интересное.
Чиновничий язык,
да. Да, ну потому что на целый костюм, а еще и на всех, кто побежит поздравлять. Ну, видимо, будет много дождя.
Лиза, а как присоединиться-то, вот если вот акция-то, она идет каждый год в этом году, как присоединиться?
Здесь, как водится, много вариантов. Из-за того, что и ковидные ограничения, мы не повезем продукты через всю страну, мы закупаем это на местах, поэтому, конечно, мы ищем ресурсы, деньги на то, чтобы мы смогли, в общем, чтобы у всех случилось. Пельмени, кто-то будет делать, там, не знаю, самодельные какие-то голубцы, Бурятии уже написали, что у них будут манты, бозы, позы, в общем, много всего, не все слова я знаю, но очень хочется, для этого мы ищем деньги. Сумма минимальная на одного человека, мне кажется, у нас у каждого, не знаю, чашка кофе дороже, мы рассчитываем, что мы в 200 рублей должны уложить оплату праздничного стола, подарка, мандаринов, не знаю, мишуры, ну, регионы попытаются.
И это можно сделать с помощью человека. СМС или
с
еще сайт
СМС
можно озвучить?
И
тоже,
на сайте,
да?
Наверное, удобнее будет зайти на сайт, мы вот-вот, вот как раз компания большая начнется, сейчас там разные текущие другие сборы, старикам.org, ну или по названию «Старость в радость» в поисковой строке мы будем первые, собственно, единственные. А еще можно присоединяться к поездкам. Поездки обязательно будут.
Волонтерские поездки, да?
Да, если совсем какого-то чудовищного карантина не случится, а мы надеемся, что его не будет, то тогда мы будем поздравлять, естественно, и в регионах, поэтому очень ждем регионы, кто нас слышит, приходите, может быть, вы сможете прийти не в элементах костюма Снегурочки, а прям как настоящий целый Дед Мороз еще и с мешком, поздравлять в Москве. И кто не может поехать, мы будем очень рады, если вы станете внуками по переписке, то есть выберете пожилого человека, который будет постоянно переписываться с вами, а вы ему. И,
стать внуками по переписке
или хотя бы, например, отправить поздравительные открытки с Новым годом, с Рождеством или с днем рождения, потому что я до сих пор помню, вот наша есть большая программа переписка, открытки, когда пожилой человек, который живет где-то в сельском доме престарелых или дома, и уже очень давно никого не видел, и вдруг на юбилей или на день рождения почтальон приносит ему целый ворох открыток, которые все ему обращены, уважаемая Антонина Петровна, и у него даже статус повышается, потому что теперь эти открытки всем будут показывать. Ну вот, и мне кажется, это очень важно.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен.
Василий Рулинский.
У нас в гостях Лиза Олескина, директор фонда «Старость в радость». Если у вас есть желание поддержать работу фонда, это можно сделать с помощью СМС, отправив на короткий номер 3443 текст такой «Бабушка», пробел, и написать сумму. Например, бабушка пробел 300. Лиза, вот мы сейчас сказали, поговорили немножко про вот этот особый чиновничий язык, про элементы Снегурочки, элементы костюма Снегурочки, да? А вот я так понимаю, что у тебя был путь, когда ты шла от волонтерской организации и такое, знаешь, энтузиазма, живого такого желания помочь людям конкретным, перешла к каким-то системным решениям, к пониманию, что системные решения нужны в стране, и вот этот подход попыталась транслировать и донести его до органов власти. И столкнулась с чиновничьей, там, я так понимаю, с чиновничьей машиной, да, машиной, вот, собственно, управления государством. Это, наверное, было все-таки непросто. Вот чиновничий язык, он особый, да. По-моему, там, я в одном интервью тоже твоем читал, что одна чиновница даже как-то сказала, не понимала даже потребности людей пожилых. Там то, что, например, социальный работник в выходные не приходит, и выходные самое страшное время для пожилых людей. Она просто этого не знала, да. Это, может быть, я сейчас спрошу такой вопрос, задам такой вопрос, достаточно, может быть, не самый простой, а вот это бесчувствие, которое часто у чиновников есть, которое вот иногда скрывается за этим, за этими вот формальными такими фразами, оно откуда вообще?
Ты знаешь, сложно, опять же, они и мы. Понятно, что то есть само слово «чиновник» имеет весьма определенные коннотации, в общем, все себе представляют довольно четкий и понятный образ. Но именно потому, что на нашем пути встречались чиновники, минимально похожие на чиновников по фольклору и легендам, а вполне себе горящие, ищущие решения, тоже хотящие, в общем, помогать люди, наверное, поэтому мы смогли... Не то, что мы ни в коем случае не ушли от конкретной помощи, мы этим и живем, то есть конкретная помощь – это основное наше, но то, что мы смогли понять, что конкретный... Ну, что некоторые вещи нельзя решить силами фонда. Мы можем пытаться собрать все ресурсы мира, но все равно мы не закроем, например, сами проблему отсутствия ухода на дому. Это слишком много людей. Мы не сможем сами оплатить персонал во все дома престарелых или в ПНИ, где его дико не хватает. Не сможем открыть по всей стране дневные центры. Очевидно, что это должно быть системное решение. Поэтому мы, да, довольно много сил и времени тратили, чтобы, посмотрев весь имеющийся опыт, и российский, и зарубежный уже, наши попытки это изменить, пытались это транслировать, и удивительно, но быстрее всего отзывались как раз региональные чиновники, которые видели, сколько мы им помогаем, как мы знаем и как на их глазах меняется жизнь там, пожилых людей, которых они тоже видели. Там, не знаю, министр соцзащиты Тверской области вот выезжала в дом престарелых и говорит, у них там глаза горят, они гуляют, спасибо. И через какое-то время, как раз это был какой-то, там, не знаю, 14-й год, 15-й, они взяли на свой бюджет персонал, который мы оплачивали в этих вот интернатах, потому что они поняли, что это, ну, действительно им нужно, и что иначе просто нельзя. Ну вот, поэтому я всегда очень, как сказать, за сложные пути в плане того, что нет вот кого-то одной стороны и другой. Одна сторона пробивает другую. Нет, в процессе все друг к другу притираются и понимают как бы резоны и основания действий обеих сторон. Да, конечно, то есть от чиновников, все слова, которые все думают про чиновников, ну, даже что-то обсуждать не надо. Но не видя людей в тех, кому мы помогаем, не видя людей в тех, кто в этой помощи вовлечен, то бишь те же самые работники, сотрудники министерств, чиновники, мы лишаем себя возможности сделать эту помощь человеческой, качественной. Все люди, какие бы мы ни были, на какой бы позиции мы ни были.
Что бы ты посоветовала сейчас людям, у которых пожилые родители, и вполне очевидно, что в достаточно близкой перспективе им придется иметь дело с немощью, с какими-то болезнями, с тем, что раньше у нас так ужасно и чиновно, посконно, даже не знаю, не посконно, а как-то вообще просто очень формально назывался возраст дожития. Это ужасное словосочетание, но тем не менее, объективно, что рано или поздно у нас у всех на руках будут старенькие родители. Что нам с этим делать? Как нам обеспечить их старость всем, что ты сегодня озвучиваешь, всем тем, что им так необходимо. Потому что даже если у нас достаточно денег, чтобы у них была сиделка и уход, ясно, очевидно, что этого недостаточно.
Да, чтобы совсем страшно к концу передачи всем нашим слушателям не стало, то первое, да, что можно посоветовать, это не бояться, вот, и понимать, что они, ну, не одни, и они не первые на пути, и жизнь даже в очень пожилом возрасте, даже обремененная кучей немощи, может быть полна, прекрасна, их пожилые близкие могут радоваться в то время так, как они не могли радоваться ни в юности, ни в другое время. Я очень... люблю, не приведу по памяти цитаты митрополита Антония Сурожского, у него есть очень много размышлений на тему старости, и как раз один из моментов о ценности старости был про любовь, то, что в пожилом возрасте, когда, кажется, вот я боюсь соврать, пожилая бабушка, мне кажется, вот самого митрополита Антония, говорила, зачем же я нужна, я уже даже посуду нормально помыть не могу. На что митрополит Антоний ответил ей, что ты самая лучшая для меня бабушка. И то, что ты мне даешь, та любовь, никто другой мне просто дать не может. И то приятие, которому ты меня учишь, ну там, да, что-то, может быть, не получается, никто другой бы этому не научил. То есть вот в старости обнажаются, наверное, такие человеческие, ну, человеческие моменты чувств, любви, служения, которые ни, ни другой возраст, ни работа, ни суета не могут дать. Понятно, что это не легкий процесс, и что те же самые, например, я понимаю, насколько мучаются без помощи, например, семьи, где у близких деменция, когда кажется, что личность стирается ластиком, потому что мама не узнает и жалуется, это мучительно и тяжело, и без помощи системы как раз, которая будет поддерживать такие семьи, действительно не справится. А успеет ли эта помощь? Система долговременного ухода, иная помощь к моменту, когда там в конкретной семье эта беда случится, это же долго, но я не могу сказать. Поэтому, с одной стороны, как общество, несмотря на все, пытаться пробивать, чтобы скорее эта помощь случилась, потому что все равно же все происходит по запросу общества. Поэтому понимать, что это должно быть, что это нормально, что эта помощь должна быть гарантирована каждому. Второе, понимать, что самое главное, самая ценность – это знание. А уж где получить знания и как ухаживать, и куда обратиться за психологической поддержкой, и о том, что это вообще нормально, потому что сгореть самому, ухаживая, и умереть раньше, чем тот, за кем ты ухаживаешь, это не подвиг, а безответственность, потому что человек-то останется без тебя. При этом представляете себе, какое мучение прошел там член семьи, который слег, и понимает, что он даже уже помочь не может там своей маме или кому-то. Это вопрос о том, что система не работала и не работает очень много где, не поддерживает. Поэтому понимать, что ты не один, что есть много фондов, которые помогут, помогут сориентироваться, помогут получить то, что можно получить от государства, это тоже достаточно много, там, средств ухода, оборудования, помогут получить недостающие. И дальше уже в зависимости от ситуации смотреть, какая помощь нужна. В том числе много всякой психологической поддержки есть онлайн. Я думаю, что многие наши слушатели уже, ну, имеют возможность быть и в интернете, и там есть много форумов и чатов, где люди собираются просто вот объединенные общей бедой, пытаются друг друга поддержать. Причем мой любимый, наверное, в Фейсбуке, заблокированные сети, вырежете, наверное.
Запрещен, да.
Да.
В соцсетях.
В соцсетях, по-моему, называется группа родственников больных Альцгеймером, где, так как помощи предельно мало и со стороны здравоохранения, со стороны соцслужб, потому что соцслужбы и не знают, и не имеют ресурсов помогать семьям, ну, там, где в регионах нет пилота. И когда ты читаешь, как, например, какая-нибудь там прекрасная дочка, которая пишет, вот сегодня там, не знаю, 3 часа ночи, я уже, значит, опупела настолько, что все, что могу, это там поделиться с вами, дорогие одногруппниками, тем, значит, какие приключения выпали на мой день вчера. Я там искала столовую ложку, чтобы там маме что-то накапать, обнаружила, что столовая ложка аккуратно привязана к новогодней елке, потому что, значит, ассоциировалась, видимо, там со звездой, которая на елке должна быть. Пошла искать там, я не знаю, свои тапочки, нашла их аккуратно выглаженными, постиранными, там, сложенными мне под подушку. То есть понятно, что она пишет от боли, но то, насколько великие наши родственники и семьи могут при этом быть истёбными и пытаться своей болью облегчить боль других, потому что все ей пишут, ой, у нас так же, ой, я не знала, что...
Взаимная поддержка
да,
такая друг друга.
Поэтому пока не будет системы, которая даст возможность об этом не мучиться страны государства, все, что у нас есть, это возможность браться за руки и пытаться помочь друг другу.
Лиза, у меня вопрос. Меня вот он, если честно, достаточно давно беспокоит, и я им задаюсь. Вот есть целая группа людей, и мне кажется, даже их очень много среди православных людей, которые считают таким образом. Вот я пришел помогать, я помогаю, я делаю вот свое вот конкретное дело, вот конкретному человеку помогаю, а вся страна, даже нет, весь город или там весь этот район, это, ну, грубо говоря, не моя зона ответственности. Я такой весь маленький, смиренный, кроткий. Я только одному помогу, и то плохо помогу. Я вообще такой весь. Зачем мне думать о чем-то еще? Вот. Ты показываешь пример того, что ты пришла тоже помогать, будучи верующим тоже человеком, но вокруг этого дела объединило очень много людей, и сейчас систему фактически заставила работать в направлении улучшения жизни пожилых людей. Появилась система долговременного ухода. Ты участвовала в запуске многих системных изменений в нашей стране, которые сейчас реализуются. Объясни, пожалуйста, почему ты пошла именно этим путем? И насколько вообще возможно для человека православного двигаться в сторону изменения системы?
Я могу ответить очень коротко. На всех этапах помощи мы видели конкретных людей, конкретных страдающих людей, которым хотели облегчить жизнь. И так как таких людей, даже тех, кого мы уже знали, и о ком мы знали, что они в соседнем доме, через улицу, когда комплекс сотрудники центров помощи на дому говорили, да вот что вы тут 65 людям оплачиваете сиделки, а у нас таких вот еще, 400, и вот теперь они, им еще обиднее будет, потому что они же не дождутся, не доживут. Очевидно, что для того, чтобы помочь этим конкретным людям, нам нужно было как угодно, но добиться для них помощи. И так как инструмент такого просто сбора денег здесь бы не сработал, потому что, да, очень много на что мы собираем деньги добрых людей, но нам важно, чтобы все, что может делать государство, все, что оно должно делать, чтобы оно все же делало. Поэтому мы и бились, и бьемся за абсолютно конкретных людей, без каких-то общих теорий, всеобщего, потепления, улучшения.
Но, грубо говоря, только если вы с ними познакомились в конкретных регионах, вы только за это бьете? Или вы все-таки бьетесь за другие регионы?
Не нужно быть знакомым с человеком, чтобы знать, когда, например, в регионе, я любила этим заниматься, за минуту смотрю перечень услуг, которые социальные службы предоставляют на дому. Я спрашиваю, вот у вас помощь на дому? Он говорит, да, прекрасная, всем желаем. Я смотрю, а там есть услуги, которые оказываются людям платно в том числе. И как часто? И вот я, например, смотрю, помощь в смене, подгузника 2 раза в неделю. Дальше можно не читать. Да. Или, например, мой любимый пример – это топка печи 2 раза в неделю. Я говорю, а зимой? Ну и зимой. Я понимаю, что на дому в этом регионе нет помощи, что люди там замерзают и умирают. Мне не надо их знать в лицо, чтобы быть абсолютно в этом уверенной и делать все, чтобы это изменилось. Если это можно изменить на уровне региона, то на уровне региона. Если нет, то биться столько, сколько мы сможем за
каждого человека.
Вообще жутко
это слышать, конечно. Топка печи 2 раза в неделю зимой.
Ну, ее нету, это значит.
Да, но кто-то же этот норматив когда-то написал, понимаешь?
Опять же, из-за того, что исторически считалось, что на дому людям нужно только принести продукты. Ну, остальное же какой-то кивок в сторону.
Ну, в общем,
веяния времени.
Теперь усилиями хрупкой девушки Лизы Олескиной и твоих соратников все-таки историческое, то, что сложилось исторически, перестает складываться так, и какая-то новая история, я надеюсь, пишется.
Спасибо. Я всегда приятно себя как-то переоценить, но мы очень понимаем, что мы просто часть общего тренда. Люди хотят другую старость, люди хотят себе другую старость, своим близким. Для того, чтобы это случилось, оно должно меняться вот сейчас. Да, мы тоже бьем в эту точку и тоже поливаем пенечек, там, что цветочки потихоньку растут. Но с нами или без нас это бы тоже случилось. Мы пытаемся как-то не думать, что мы в этом плане пуп земли, но мы честно делаем все, что можем.
И спасибо вам за это огромное.
Лиза, у тебя супруг тоже волонтер. И я так понимаю, что вы познакомились благодаря фонду и непосредственно в деятельности по помощи пожилым.
Да.
Он вообще тебя видит иногда дома?
Безусловно, и видит, и все, что надо, Если ты хочешь меня спросить, варю ли я борщ, изредка...
Можно, точнее, да, такой момент.
Борщ можно варить в большую кастрюлю на несколько дней.
Это уже такие секреты хозяйки.
И он станет более навальстый. Понимаешь, я отвечу, наверное, так, чтобы мочь делать то, что ты делаешь, ты должен... не лукавить, наверное, перед самим собой. Поэтому если я понимаю, что у меня есть дети, слава богу, у меня есть дети, я должна дать им все, что я должна дать им как мама. И если я как-то буду сильно урезать эту часть жизни, то очевидно, что та часть жизни, которая касается моей работы, тоже не будет успешной, я тоже меньше смогу. Да, это сложно, и сложно пытаться как-то совместить и найти время на все, но, наверное, на этом мы существуем и живем, чтобы пытаться успеть и сделать все, что мы должны сделать.
Спасибо большое.
Лиза Олескина, директор фонда «Старость в радость», сегодня была с нами в проекте «Делайте».
Если у вас есть желание помочь фонду, это можно сделать с помощью СМС, переведя на номер 3443. Слово нужно написать «бабушка», поставить пробел и написать сумму. Например, «бабушка пробел 300». Спасибо большое за то, что ты делаешь, дорогая Лиза. Бог тебе в помощь.
Спасибо, Господи, Василий, Таня, спасибо огромное.
Это была программа «Делатели» на Радио Вера.
«Делатели» на Радио Вера.